Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей», программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Сегодня продолжались российско-белорусские переговоры, вновь заставившие соседей России и Беларуси, европейские страны, прежде всего задуматься о своей энергетической безопасности. Но понятно, и мы тоже об этом неоднократно говорили в нашем эфире, что о своей энергетической безопасности думает и Украина, которая год назад стала для Запада первым таким вот поводом для того, чтобы задуматься о энергетической безопасности, первым поводом для того, чтобы задуматься о российской репутации. Сам премьер-министр России Михаил Фродков, открывая вчера переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Сидорским, сказал, что белорусско-российский конфликт подорвал репутацию России как поставщика энергоресурсов. Но на самом деле подрыв этой репутации начался как раз с российско-украинского конфликта. Обо всем об этом поговорим мы с экспертом центра «Номос», бывшим заместителем председателя правления «Укртранснефти», то есть человеком, который по своему основному занятию знает, что такое транспортировать нефть по трубопроводам, Михаилом Гончаром. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Он у нас в киевской студии. И вот первый вопрос. Можно ли в принципе считать, что та схема перекачки нефти через Белоруссию, которая применялась до последнего времени, она вот такая вот неординарная, что другие страны, такие как Украина, не имели таких возможностей и таких льгот для транспортировки российской нефти, какие имел Минск до последнего времени?
Ну, прежде всего, я бы одно такое дополнение сделал бы,
да,
когда
пожалуйста.
Вы комментировали о том, что события на газовом фронте прошлого года между Украиной и Россией послужили таким поводом для всплеска интереса со стороны Европейского Союза и обеспокоенности касательно энергетической безопасности. На самом деле это было еще несколько раньше. И как раз все началось с российско-белорусских проблем 2004 года.
Когда отключали уже, да.
Да, вот тогда еще. Но тогда как бы нельзя сказать, что не прошло мимо внимания. Но просто поговорили и забыли, как бы списали все на определенные недоразумения в российско-белорусских отношениях. Но потом, когда уже все повторилось с Украиной, а теперь в этом году и с Белоруссией и по газу, и по нефти, то, естественно, это уже достаточно серьезный сигнал тревоги для многих в Европе. Что касается вашего вопроса. Транспортировка нефти, в общем-то, осуществляется на одинаковых принципах, что через территорию Украины, что через территорию Беларуси. Вопрос в том, что торговые режимы по поставкам нефти в Украину и Белоруссию совершенно различаются. В соответствии с российско-белорусскими соглашениями поставка нефти на территорию этой страны осуществлялась без взимания таможенной пошлины. То есть, ну, примерно это $180 за одну тонну нефти. В Украину эта нефть поступала по мировым ценам. И таким образом, конечно, Белоруссия имела определенные серьезные преференции, потому что вот эти $180 таможенной пошлины практически они попадали при реализации готовых нефтепродуктов, переработанных из поставленной нефти, в категорию доходов трейдеров. И, соответственно, шли платежи в бюджет. Но при этом не надо забывать, когда сейчас идет критика Белоруссии, что, в общем-то, такой торговый режим был предложен Белоруссии со стороны России. То есть сейчас делать как бы из Белоруссии образ такого дармоеда, что ли, я думаю, нелогично. Это был результат двусторонних договоренностей и, прежде всего, российского согласия именно на такую схему.
Ну, вот тут важный очень вопрос, он и для Украины очень важен, с точки зрения будущих отношений России с Россией. Были ли эти договоренности договоренностями исключительно политического характера, то есть связанные там с союзным государством, с разговорами об интеграции и так далее, или здесь Россия все же имела достаточно серьезные свои экономические интересы. Например, мы знаем, что действительно Белоруссия предоставляет России территорию для ее станции слежения. Это огромные деньги. Если представить себе, что Россия захотела бы разместить такого рода станции вот на украинской территории, по-моему, ей пришлось бы платить гораздо больше, чем за станции на территории Беларуси. По-моему, даже за аренду Черноморским флотом базы в Севастополе Россия платит гораздо больше, чем за те военные объекты, которые находятся на белорусской территории. И мне кажется, что это не единственное, что отличает российско-белорусские отношения. То есть, возможно, Россия знала почему она идет на эти преференции, что это были не просто оплаты обещаний.
Думаю, что вы правы. Конечно, в свое время это была определенная, я думаю, такая своеобразная сделка. Можно и так назвать, что экономические преференции в обмен на политическую лояльность. И не только лояльность, а, скажем, всем хорошо известно, что президент Беларуси Лукашенко, в общем-то, во многом в вопросах интеграции с Россией опережал даже саму Россию. И особенно если взять середину 90-х годов, 90-е годы, то, в общем-то, каждый год сопровождался определенной интеграционной инициативой со стороны Минска. И, естественно, здесь нельзя замыкаться просто отраслевыми рамками. Если взять отраслевые рамки, то, конечно, оно выглядит нелогично. Нелогично, потому что ни одна другая страна не пользовалась такими преференциями при поставках энергоресурса, нефти в данном случае, на ее территорию, как Беларусь. С учетом того, о чем вы упомянули, да, такая сделка могла иметь место, это политическое решение, которое было принято и оформлено, но оно было оформлено и правовым путем, поэтому в этом смысле как бы работают определенные договоренности, как известно, pacta sunt servanda, договоры должны соблюдаться, поэтому можно понять логику и Беларуси, когда они возмутились при таком резком пересмотре политики, которая производилась на протяжении многих лет. И естественно, что им пришлось искать контрмеры.
То есть практически с Белоруссией произошло в этом году во многом то же самое, что с Украиной произошло. Произошло повышение цен формально до того уровня, который применим к другим странам Европы, но вместе с тем никак не объяснялось, почему же была такая ценовая политика до этого. Да, это как в юмореске Михаила Задорнова, водителя троллейбуса, который я очень люблю приводить в этих случаях, когда водитель там все время ждал пассажирку на остановке, ждал, каждый день ждал, она все время успевала, а один день он решил, что закроет двери раньше и уедет. И подумал, вот она не успела. Вот Украина и Белоруссия не успела. Они никак не, вероятно, обе не могут понять, почему их все время на этой остановке поджидали тогда. Вот в этом есть логическое несоответствие, по-моему.
Ну да. Конечно, то, что называется прагматической политикой Путина, оно как бы приводит к тому, что независимо от того, кто перед Россией, союзник, друг, партнер, оппонент, противник, как бы всем правила игры одинаковые. С одной стороны, это логично. С другой же, потому что это унифицированный подход. Но с другой стороны, такие подходы не могут быть изменены в одночасье. И не могут быть выполнены явочным путем. В чем обвиняет российская сторона Белоруссию, когда она ввела в качестве ответной меры транзитную пошлину, так называемую? В том, что, мол, это произошло как бы вот внезапно, без консультаций. Ну, в принципе, то же самое сделала российская сторона. Да, перед этим были переговоры, несколько раундов о перераспределении вот этих 180 долларов с тонны нефти. Беларусь, естественно, не соглашалась на эти предложения, но процесс шел. И вот в один прекрасный момент решили по случаю Нового года его прервать и начать все начать экспорт нефти совсем по другим правилам. Можно соглашаться, можно не соглашаться с позицией белорусской стороны, но когда звучат утверждения о том, что как бы Белоруссия пользовалась преференциями по экспорту энергоресурсов, по сниженным ценам и так далее, это так. Но это ведь не вся правда. Можно сказать, что точно в такой же степени, ну, масштаб может быть другой, конечно, но и Беларусь низкими тарифами, которые ниже европейских, и практически почти в два раза, увеличивала рентабельность российского нефтяного и газового экспорта в Европейский Союз. И не взимая платы, то, что вы упомянули, за объекты, и за военные базы вооруженных сил, дислоцированные на территории Беларуси, она тоже этим самым как бы оказывала финансовую помощь России, по сути. То есть это тоже должно браться в расчет.
Напомню, что в киевской студии «Радио Свобода» эксперт центра «Номос» Михаил Гончар. Мы беседуем о энергетической ситуации сейчас, которая сложилась в отношениях России со странами Восточной, а теперь же Центральной и Западной Европы в программе «Время гостей». Ну и вот что, по большому счету, сейчас могут сделать Киев и Минск, понимая вот каждый из... по-своему столкнувшись с совершенно новой энергетической ситуацией, которую можно все-таки, наверное, охарактеризовать как ситуацию общей неопределенности. Ну, никто не знает, какой будет цена на следующий год, что будет и там через полгода. Цены на транзит в обоих случаях зафиксированы, а цены на поставки, они остаются в таком подвешенном состоянии навсегда, как бы. Президент Виктор Ющенко беседовал с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Как известно, президент Лукашенко неоднократно предлагал Киеву объединить как бы усилия в такой осторожной форме. Ну, такие предложения звучали. Возможно ли объединение украинских и белорусских усилий как стран-транспортеров российских энергоносителей?
Собственно говоря, идея эта не новая, и она давно обсуждалась. И не только Украина и Беларусь, но и страны Балтии могли бы принимать участие в подобном объединении. И опять же таки, это совсем не означает, что оно каким-то образом может быть направлено против России. Наоборот, скажем, определенная унификация подходов, она всегда позволяет наработать определенные принципы, приемлемые, применимые ко всем сторонам. Я приведу такой пример. Очень ожесточенные в свое время шли дискуссии по проекту, о котором теперь уже, может, и мало кто помнит, но еще буквально несколько лет тому назад он был жив и рассматривался очень активно. Это проект интеграции нефтепроводов «Дружба-Адрия». То есть соединить систему «Дружба», идущую с территории России, с системой нефтепроводной «Адрия». «Адрия» – нефтепровод, размещенный на территории Хорватии. В дискуссиях принимали участие представители шести стран: России, Белоруссии, Украины, Словакии, Венгрии и Хорватии. В результате был подписан договор в 2002 году в Загребе о том, что такой проект будет реализован с целью увеличения экспорта российской нефти через глубоководный терминал на хорватском острове. И стороны в результате вот этих обсуждений, дискуссий, несовпадения в начале абсолютно своих подходов, пришли к унификации тарифа. Они выработали унифицированный принцип, зафиксировали ее в договоре, и это был колоссальный успех. То есть в этом смысле вполне логично было бы, чтобы те страны, которые являются транзитерами и потребителями российские энергоресурсы, потому что и Украина, и Беларусь, мы не только транзитеры, мы и потребители энергоресурсов. Поэтому здесь вполне естественным видится подобное объединение, но вопрос в том, когда оно может быть реализовано. И вот такие действия России, они как раз и стимулируют то, что рано или поздно это произойдет. И чем больше будет подобных действий со стороны России, конечно, тем больше вероятность того, что стороны будут более жестко отстаивать свои интересы. Здесь такие подходы, которые были применены российской стороной на протяжении последних лет, и 2004, и 2005, и 2006 годов, они как раз возбуждают и призывают к реализации более жесткие схемы отстаивания интересов. И, конечно, потом Россия рискует столкнуться уже не с позицией одной отдельно взятой страны, которая в любом случае будет в меньшей весовой категории, потому что любая из стран от Балтики до Черного моря не может сравниваться по своему потенциалу с Россией. Но потом Россия столкнется с консолидированной позицией транзитеров. И, конечно, это будет иметь более серьезные последствия.
Ну, вот тут любопытно очень в этом смысле европейская реакция. Европа обвиняет Россию, что Россия не может договориться с соседними странами и таким образом создает угрозы для европейской энергетической безопасности. Да, и принимает новую стратегию энергетического развития европейского континента, которая, по сути, заключается в том, что нужно диверсифицировать поставки энергоносителей. Ну, логично, с одной стороны. С другой стороны, вот та идея о том, что, возможно, нужно поддерживать страны, через которые поступает российский газ и российская нефть, что, может быть, действительно стоит подумать о их консолидированной позиции, что, может быть, эта консолидированная позиция таких стран, как Украина и Белоруссия, и балтийские страны могли бы помочь Европе избавиться от этого страха. Не от России, может быть, лучше избавиться от страха, чем от российской нефти, российского газа, потому что особой альтернативы им все равно нету. Эта мысль как-то не звучит. Да? И вот это вот очень любопытно, что для Западной Европы, Европа Центральная, Европа Восточная не выглядит ни в коей мере неким единым целым. Это пока что такое энергетическое подбрюшье России, и если там что-то не получается, то Россия виновата прежде всего.
А вы знаете почему? Потому что, в принципе, сохранилась, по сути, советская система в чем-то, торговли энергоресурсами. Что я имею в виду? И почему ответственность передрисовывается в сторону России? Ведь нефть и газ, поставляемые из территории России в страны Европейского Союза, они не на российско-белорусской или российско-украинской границе передаются. Россия их продает, по сути, на границе белорусско-польской или, там, скажем, украинско-словацкой, то есть на границе между странами СНГ и Европейским Союзом. И в соответствии с подписанными договорами, поставщик, то есть российской компании, «Газпром» или «Транснефть», несут ответственность. Поэтому и все это переадресовывается совершенно логически российской стороне. Но эта система также подлежит пересмотру, более того, она пересматривается и с участием Европейского Союза, потому что, в принципе, это наследие еще с советских времен. И Европейская комиссия одобрила финансирование ряда программ, связанных с созданием нормальной полноценной российской границы на российско-украинской, в частности. И я думаю, что это позволит перевести как раз целый ряд проблем, имеющихся между Россией и Украиной, в частности, по газу особенно, в совершенно прозрачную плоскость, когда будут производиться нормальный учет, контроль и транзит поставок. И тогда, собственно говоря, исчезнет эти посылы, когда периодически какая-то из стран, там, или Украина, или Белоруссия, начинает проводить более самостоятельную политику в области газа или нефти, то следует обвинение в том, что, ну вот, воруют. Скажите, а это достаточно беспочвенно.
Скажите, а вот когда президент Путин отказывается ратифицировать энергетическую хартию, вот как вы считаете, с точки зрения российских интересов, он прав?
Нет, и с точки зрения российских интересов это выглядит крайне сомнительно. Почему? Вы заметили верно, что основной рынок для российских энергоресурсов – это рынок Европы. И, прежде всего, Европейского Союза. И энергетическая хартия, ее подписали, ратифицировали более 50 стран. То есть, это своеобразное правило игры. Хорошая она или плохая – как всякий документ, который является результатом такого многостороннего длительного компромисса, конечно, она имеет свои недочеты, свои какие-то прорехи, но она есть, она работает, и позиция игнорирования, она выглядит нелогичной, тем паче, что Россия ведь подписала ее, и при подписании, кстати, взяла обязательство ее выполнять. И в этом смысле, конечно, можно себе представить, что полсотни стран играют по определенным правилам, но один, причем самый крупный игрок, он по этим правилам не играет. Поэтому ломается все поле, политико-правовое поле, которое создала хартия. И, скажем, в ситуации даже российско-белорусского вот этого такого нефтетранзитного конфликта, если бы Россия была членом, полноправным членом хартии с ее ратификацией, у нее было бы больше инструментов именно правового влияния на Беларусь. Но поскольку ни Беларусь, ни Россия не ратифицировали хартию, они как бы находились вне этого поля. Отсюда и вот эти такие ломовые методы, как я бы их назвал.
То есть они, по сути, должны вырабатывать правила игры по ходу игры?
По ходу игры. А по сути, реально, этих правил игры как бы для них не было. Если бы Россия была членом ВТО, то тот режим, который она ввела для Беларуси, преференционный режим, тоже был бы нелогичным. Но если бы Россия была уже членом ВТО, то ей было бы легче объяснить Беларуси, что, извините, мы не можем делать какие-то особые преференции для вас, потому что мы нарушаем режим международного правового документа. И хартия, это можно сказать, что своеобразный такой документ, который позволяет странам, которые, конечно, хотят придерживаться определенных правил, работать и находить взаимные компромиссы. Потом есть еще целый ряд вещей, связанных с тем, что все-таки лучше работать в правовом поле хартии, чем работать без нее. Ведь то, что касается особенно вот таких конфликтных ситуаций, всегда легче их решить, когда стороны находятся в определенных рамках. Когда этих рамок нету, тогда и получается то, что, собственно говоря, произошло в российско-белорусских отношениях.
Ну, выходит, в общем-то, что будущее, если Россия захочет более цивилизованных отношений с партнерами, она так или иначе должна будет присоединяться, если не к этим документам, а к каким-то другим, потому что, как мы видим, такой реальной возможности повлиять и отрегулировать ситуацию, кроме как жестким давлением или там шантажом, ни у Москвы, ни у Минска вот нету. И вот сейчас эти переговоры продолжаются до позднего вечера, до утра, и ничего не происходит, они опять откладываются, и это тем более странно, что все-таки, опять-таки, сейчас речь идет не о переговорах между Киевом и Москвой, где были политические разногласия серьезные перед этим, где все понимали, что нужно готовиться к серьезным испытаниям, а речь идет о переговорах двух стран, которые, по сути, являются частями, объявили себя частями одного государства, союзного государства. Можно себе представить, каким будет отношение, допустим, между Россией и Белоруссией, если никакого союзного государства не возникнет в результате, и придется об этом говорить уже в полный голос. Но об этом поговорим мы во второй части нашей программы. Напомним, что наш гость сегодня эксперт Центра Новость, НОМОС, бывший заместитель председателя правления Укртранснефти Михаил Гончар. А сегодня в 22 часа по московскому времени вы можете также послушать, уважаемые слушатели, аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам такие темы. Авиаудары по югу Сомали не принесли успеха. Основные фигуры Аль-Каиды, в которых целилась американская авиация, остались живы. Станет ли Сомали новым Ираком? Об этом сегодня в программе «Время и мир». Из других тем выпуска рассказа об испанском полковнике в Африке Даллас Эрос и другие.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве по решению суда арестована Лиана Аскерова, которую подозревают в причастности к убийству заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Сегодня же суд отложил до 15 января рассмотрение вопроса о выдаче санкций на арест другого подозреваемого по этому делу Алексея Френкеля. В Чечне сдался властям бывший начальник охраны одного из лидеров чеченских сепаратистов Зелимхана Яндарбиева. Амирхан Яндарбиев и два его телохранителя обратились к премьер-министру Чечни Рамзану Кадырову с просьбой содействовать их амнистии. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден не видит необходимости в международном расследовании убийства Анны Политковской. В ходе визита в Москву он встречался с сотрудниками «Новой газеты» и дал им обещание, что Совет Европы поможет в проведении нового расследования, если результаты окажутся неудовлетворительными. Государственная Дума России приняла закон об отмене специальных знаков на автомобилях парламентариев. В США влиятельные представители Демократической и Республиканской партии подвергли критике план президента Джорджа Буша направить в Ирак дополнительно свыше 20 тысяч военнослужащих. Сенатор-демократ Джозеф Байден назвал план Буша трагической ошибкой. Ответственность за обстрел посольства США в Афинах взяла на себя левацкая группировка «Революционная борьба», сообщили власти Греции. Здание посольства было обстреляно рано утром из гранатомета. Никто не пострадал. Пакистанские власти отвергли обвинение директора разведслужб США в том, что они укрывают лидеров Аль-Каиды. Представитель пакистанских военных подчеркнул, что США не предоставляли Исламабаду подобной информации. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, авиация НАТО нанесла удар по группе талибов. По сообщению местных властей, в результате бомбардировки были убиты 16 боевиков и 13 мирных жителей, находившихся у них в заложниках. Президент Ирака Джалиль Талабани в воскресенье прибывает с визитом в Дамаск. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что сегодня в киевской студии нашего радио эксперт центра «Номос» и бывший заместитель представителя правления «Укртранснефти» Михаил Гончар. И мы говорим о проблемах энергетической безопасности Европы на фоне недавнего российско-белорусского конфликта. Который, собственно, нельзя сказать, что до конца закончится, потому что переговоры между Москвой и Минском проходят как раз вот сегодня. Проходили вчера, и все это без видимых таких вот результатов серьезного улучшения и взаимопонимания между сторонами. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете присоединиться к нашему разговору по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Телефон, этот номер бесплатный для всех регионов Российской Федерации. Собственно, говоря о будущем энергетическом Восточной Европы, возникает вопрос, может быть, просто все окончится, когда будут нормальные, условно говоря, тарифы? Вот когда Украина и Белоруссия будут платить, как Латвия, Литва, Эстония или Польша, на этом вся проблема разрешится или нет?
Ну, скорее всего, вы имеете в виду цены на энергоносители.
Цены на энергоносители, да.
Тарифы на транспортировку — это чуть другое.
А я так понимаю, что и тарифы на транспортировку тогда будут другими. Нельзя оставить высокие цены на на получение энергоресурсов, да? И цены транзита оставить более низкими. Это так странно.
Ценообразование несколько разное.
Все-таки, да?
Да. И, скажем, ценообразование в определении тарифа, оно идет от затрат на транспортировку. Возвращаясь к ценам на энергоносители. Разумеется, что подход должен быть в этом смысле унифицированным. И я уже об этом говорил. И, собственно говоря, Европейская энергетическая хартия это предполагает. Но в чем состоит суть, если мы возьмем газовый рынок? Вот когда мы говорим нефтяной рынок, это понятно, он реально существует. Реально газового рынка даже в Европе
вообще
нет.
Да.
Его нет.
Потому что есть только государственные компании, они монополисты всюду.
Совершенно верно. Отсюда, как бы, у монополиста всегда как бы естественное, в кавычках, желание получить максимальную цену. И вот эта максимальная цена вследствие монополистической структуры природы, она часто и, как правило, не может быть экономически реально обоснована. И когда шли украинско-российские переговоры прошлого года, там и ранее, то всегда как бы встает вопрос, что, ну хорошо, цена 230 или цена 300 долларов. Давайте посмотрим структуру этой цены. Никто ее не показывает. И почему, скажем, Европейская энергетическая хартия требует либерализации рынка? И опять-таки, возвращаясь к вашему вопросу, почему это было бы выгодно России? Потому что тогда надо раскрыть и показать структуру затрат монополии. И увидеть, что вот эти затраты, они обоснованные, потому что надо инвестировать в геологоразведку, потому что иначе закончится прирост запасов газа. Надо инвестировать в инфраструктуру. А вот эти затраты, они совершенно излишние, они увеличивают и ложатся бременем на, собственно говоря, которую монополия перекладывает потом на цену. И я думаю, что реально структура монополистов, их экономические затраты, их пирамида доходов и пирамида задолженностей, реально этой ситуации даже не владеют в правительстве Российской Федерации. И это есть серьезной проблемой. События прошлого года, когда, вы помните, была холодная зима, они высветили одну очень серьезную такую проблему. Вот в экстремальных условиях холодной зимы в России, холодной зимы в Европе, возросшего потребления газа, возник текущий дефицит, по сути, и ресурса для поставки. И я думаю, что это во многом было важнейшей причиной, почему понадобилась такая, как бы, газовая война, потому что это отвлекало внимание от основной проблемы, проблемы монополии «Газпрома», недостаточности текущих ресурсов. Но, возвращаясь к вашему вопросу, связанному с привлекательностью модели союзного государства России и Белоруссии на фоне того, что происходит между ними. Конечно, Украина всегда занимала особую позицию и в СНГ, и вне СНГ к разным интеграционным моделям. То есть, принимая участие в дискуссиях по тем или иным моделям, ЕЭП, там, Евразес, она всегда дистанцировалась. И я думаю, что после того, что произошло между Россией и Белоруссией, это дистанцирование станет еще больше. Это логично. Потому что если самая продвинутая модель на постсоветском пространстве, российско-белорусский союз, по крайней мере, обе стороны, Россия и Беларусь, всегда это показывали как образец для подражания для всех. Если эта модель дает такие, я бы сказал, даже не то что системные сбои, а разрушительные сбои, то что говорить об остальных? И есть ли в этом смысл вообще?
Послушаем звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Это Петр из Москвы.
Здрасте.
Уважаемые гости, скажите, пожалуйста, вот вы упомянули ЕЭП. Весной прошлого года Путин спрашивал господина Христенко, своего министра, почему задерживаются документы по оформлению ЕЭП, так? Сказал, что нужно это ускорить, там Лукашенко и Назарбаев беспокоятся. Вот. И господин Христенко ровным счетом ничего не сказал своему президенту. Какова судьба вот этого проекта? Он для меня, как для россиянина, весьма интересен был бы, да? Он для меня понятен был бы, как для человека, принадлежащего к русской культуре. Что знаете вы об этом и что вы думаете? Спасибо.
Собственно говоря, проект европейского...
Евразийского экономического, экономического пространства.
Экономического пространства. Для нас в Украине это один из проектов, придуманных как бы на колени, и который не имеет особого экономического смысла, хотя в его названии присутствует термин «экономическое пространство». Почему? Потому что сразу в рамках этой, ну, пока что еще виртуальной организации, в тех документах, которые были разработаны, был зафиксирован принцип создания, по сути, таможенного союза. То есть, даже если идти по логике определенной экономической интеграции, всегда есть определенная этапность. То есть, первый этап – это зона свободной торговли без изъятий и ограничений. То есть, российские энергоресурсы, нефть и газ – должны поставляться странам-членам ЕЭП без соответствующих таможенных пошлин. То есть это примерно так, как это делалось в Белоруссии. Соответственно, и поставка товаров навстречу происходит точно так же. Но в чем я вижу фундаментальное «но» и почему это не сработало, не работает и не будет работать? Те же самые принципы были зафиксированы в рамках такой организации, как СНГ, еще в 92-м году. И там тоже есть соглашение о зоне свободной торговли, которое просто не выполняется. То есть формально вроде зона свободной торговли есть, но перечень изъятий из нее таков, что практически она существует как бы по весьма ограниченному перечню продукции. И для таких стран, как Украина, экономический смысл пребывания в разных интеграционных структурах, он бы тогда имел место, если бы выполнялись условия зоны свободной торговли. Хотя, если взять по большому счету, то опять-таки мы вернемся в неконструктивную плоскость. Почему? Потому что такая зона свободной торговли будет предполагать определенные преференции. И это будет означать тоже те же самые убытки для России. Потому что 180 долларов с тонны нефти, они не попадут именно в ваш российский бюджет. А вроде бы Россия проводит такую политику сейчас совершенно другую. Как бы, то, что у вас называется прагматической политикой. Брать деньги со всех. Окей, пожалуйста, но тогда нет никакого смысла в создании тех интеграционных структур, никакого экономического смысла, я имею в виду, которые предлагаются, независимо от того, это СНГ, Евразес или ЕЭП. Поэтому мне кажется, что перспектива этого проекта ЕЭПовского, она остаться на бумаге для истории.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, представьте только.
Здравствуйте, я из Томска, зовут меня Николай Федорович.
Здравствуйте, Николай Федорович.
У меня такой вопрос. Вот вы сказали, что Белоруссия берет малую арендную плату за расположение наших подразделений воинских. А разве Белоруссии это не выгодно, что наши там какие-то войска есть? Ну, им бы свои пришлось там содержать тогда.
Почему?
Ну, потому что для обороноспособности или им совсем не нужна армия никакая?
Ну, есть же разные, нет. Я думаю, что это как раз может вам и гость ответить. Я скажу, что есть же разные цели у различных вооруженных сил в зависимости от их масштаба. Вот, по-моему, в Беларуси была переведена знаменитая радиолокационная станция слежения в Скрунде. Это станция раннего предупреждения о ракетах. Но такой стране, как Беларусь, эта станция, очевидно, не нужна. Как она не нужна там Латвии. Как она, по-моему, таких станций, не знаю, не есть на Украине такого рода станции? Какая станция нужна? Есть, да? Но все-таки эта станция должна стране с, нужна стране с большой армией.
Разумеется. И как
которые могут
стрелять ракетами. Ядерные силы, да, имеет Россия. Их не имеет Беларусь, их не имеет Украина. Да. Поэтому это исключительно все в интересах России делает Беларусь.
Да, это не только Россия, можно сказать, тоже Соединенные Штаты тоже имеют такие станции, которые не имеют многие другие страны мира. И тратят на это огромные деньги, а другие страны даже и не подумают это. Но вот тут, это вот та тема, которая, очевидно, тоже будет обсуждаться на российско-белорусских переговорах.
И думаю, что она как раз и обсуждается, потому что, как и в случае украинско-российских переговоров по газу год тому назад, когда Россия увеличила цену на экспортируемый Украину газ, возник, естественно, украинская сторона поставила вопрос и о стоимости аренды военно-морской базы в Севастополе. И тоже я могу сказать о том, что реально-то российская сторона не платит за аренду этой базы. То есть эта оплата идет за счет реструктуризации газового долга со стороны Украины перед «Газпромом». Но реальная стоимость этой оплаты за базирование, если бы это происходило на тех условиях, на которых происходит базирование, скажем, американских войск в Европе, реальная стоимость, она была бы как минимум на порядок выше. То есть это тоже надо учитывать, что есть определенная добрая воля со стороны сопредельных государств, которые терпят на своей территории иностранное военное присутствие. Какое бы оно ни было, даже если это присутствие дружественного государства, это все равно иностранное военное присутствие. И когда с российской стороны звучат достаточно обидные фразы о том, что вы получаете дешевую нефть, дешевый газ, мы вас содержим, то это далеко не так и воспринимается в Украине и в Белоруссии неадекватно, потому что, с другой стороны, на другой чаше весов есть то, на что в России как бы закрывают глаза и думают, что это само собой разумеющееся, что так и должно быть. Но так не должно быть.
Послушаем. Звонок, здравствуйте.
Алло, Москва.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Валентина.
Здравствуйте, Валентина.
Мне очень нравится ваш тон разговора и вообще все передачи, что вы вот так лояльно и к Белоруссии, это мне очень нравится. Но я хочу выразить мнение большинства россиян, вот населения нашей России, что вот мы, например, против того, что наша страна вся опутана трубами, и мы не хотим, чтобы мы нефть вообще продавали. Она нам нужна самим, нашим детям, внукам. Вот вы меня извините за такое мнение, но оно у нас очень стойко, и я выражаю мнение всего нашего населения, а не олигархов. Все, спасибо.
Ну вот видите, на самом деле это может быть такой парадоксальной точки зрения, но ведь Соединенные Штаты, они не опутаны трубами, они копят нефть на будущее. Они стабилизационный фонд в чьих-то банках, а сами энергоресурсы.
Логика определенная в таком подходе есть. Конечно, Россия во многом остается страной с сырьевым характером экономики и внешней торговли. Это да. А с другой стороны, скажем, если посмотреть на структуру доходов государственного бюджета России, если, предположим, сократить экспорт энергоресурсов, то серьезно провиснет, самое главное, бюджетообразующая часть, доходная часть российского бюджета. Конечно, более логичной выглядит концепция перехода от экспорта, там, скажем, нефти и газа к экспорту продуктов переработки нефти и газа. И, кстати говоря, в Минпромэнерго России, в российских компаниях это серьезно рассматривается. Такие подходы, они концептуально были озвучены еще в 2005 году. Но, опять-таки, это тоже все весьма неоднозначно будет воспринято. В принципе, нет вопросов. Если Россия так решит, конечно, это ее право. Но, с другой стороны, есть совершенно естественное право Украины, в Белоруссии, в других стран. Если, предположим, исчезает поток нефти со стороны России, значит, мы должны подумать о том, где взять эту нефть, которая тоже нам нужна для своих нефтеперерабатывающих заводов. И в этом смысле наше право работать с Азербайджаном, с Казахстаном, с другими странами и получать оттуда нефть. Но если такие проекты начинают реализовываться, российская сторона начинает смотреть как бы очень подозрительно, что, мол, вот вы такие-сякие хотите отойти от сотрудничества с Россией, вот, сотрудничать с другими в ущерб нашим интересам. Сотрудничество без России не означает против России. Вот это, мне кажется, важно, чтобы это понимали в России, потому что любой проект, экономический или политический, где не присутствует Россия, почему-то в России всегда воспринимается как антироссийский. Но в конечном счете, возвращаясь к вопросу нашей слушательницы, могу сказать, что рано или поздно, наверное, произойдет как бы коррекция такой энергоэкспортной политики со стороны Российской Федерации, и упор будет сделан на переход от экспорта сырья к экспорту продуктов переработки. И мы это видим в Украине, и я думаю, что будем к этому также готовиться.
Послушаем еще звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. А вы здесь?
Алло.
Да, говорите, это вы.
А, Виталий, Михаил, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Это Александр, Москва. Вы знаете, вообще, конечно, и Россия сидит на этой газовой игле, и страдает ее экономика от этого безобразия. И Европа сидит на этой газовой игле, и никуда она не денется, и энергоресурсы нужны, своих там нет, поэтому, если будут они, только будут еще ускорять прокладки новых трубопроводов. Черт побрал эту нефть газом. Так вот, мне скажите, вопрос такой. Конечно, энергоемкость экономики российской вообще, конечно, безумная. Там ВВП, по-моему, раза в три выше энергоемкость, чем европейская. На Украине, вот как там на Украине, внедряются ли энергосберегающие технологии? И может ли вот эти повышения цен на энергоносители служить хорошим таким технологическим толчком для замены оборудования, для подключения интеллектуальных, так сказать, труда и для развития новых технологий? Оно, в общем, как бы сказать, и положительно именно для наших стран, потому что у нас там много хороших инженеров, ученых, сейчас которые без дела сидят. Спасибо за ответ.
Да, это хороший вопрос. Как раз вот я считаю, что самый главный урок прошлогоднего украинско-российского газового кризиса и состоял в том, что многие компании, к сожалению, по принципу «пока гром не грянул», решили перейти к энергосберегающим технологиям. Об этом говорили давно и много, и долго, вот, но в условиях дешевые энергоресурсы они развращают. И в России, я думаю, надо понимать, должно прийти понимание того, что эра дешевых энергоресурсов, она в прошлом. Как бы там ни было, рынок необходимо либерализовать, потому что в конечном счете это приведет к позитивному эффекту, к эффекту энергосбережения. И во многом вот перекликаясь с вопросом нашего предыдущего слушателя, позволит сохранить энергоресурсы на более длительный период, потому что они, хотя и огромны в России, но не бесконечны. В Украине на протяжении этого года происходили на корпоративном уровне, на государственном во многом поговорили и забыли, но на корпоративном уровне стали происходить концептуальные изменения, и особенно крупные корпорации, которые имеют энергоемкое производство, они занялись серьезно вопросом, связанным с сокращением потребления энергоресурсов, прежде всего газа. И в этом смысле как бы очень широко сейчас изучается европейский опыт, опыт перехода к энергосберегающей экономике после нефтяного шока 1973 года. И я думаю, что как раз в этой ситуации Украина получила такой позитивный контекст от того, в принципе, негативного события, которое имело место год тому назад. И в конечном счете, даже находясь, это срабатывает на повышение конкурентоспособности экономики. Чем больше в экономике на корпоративном уровне будет использоваться энергосбережение, тем более конкурентными будут эти корпорации на внешних рынках.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Это я?
Да, это вы.
Здравствуйте, Олег из Москвы. Вопрос у меня вот такое недоумение вызвало. Когда обсуждался вопрос о создании стабилизационного фонда, много говорили о том, что невозможно сократить по технологическим причинам производство нефти. Но когда возник конфликт с Белоруссией, я увидел на экране господина президента, который очень четко сказал, что нужно сократить производство нефти, раз уж ее невозможно экспортировать.
Да, да, была такая фраза.
Так вот, возникает вопрос. Когда врали, вы не рассеете мое недоумение?
Ну, таким образом, когда речь шла о конфликте российско-белорусском по нефти, то, очевидно, имелось в виду, что если продлится, скажем, в течение нескольких дней, то сокращение производства не надо, потому что есть определенные свободные мощности в резервуарных парках транснефти, заводов нефтеперерабатывающих, и как бы на какой-то определенный небольшой период времени добытую нефть можно разместить в этих резервуарных парках. Но, конечно, если бы речь пошла о том, что конфликт принял бы затяжной характер, то, естественно, добываемую нефть некуда было бы девать, и пришлось бы глушить скважины. Это, несомненно, так. Поэтому в этом смысле, наверное, когда речь шла о том, что нельзя сократить добычу нефти при обсуждении вопроса о создании стабилизационного фонда, то исходили как бы из других критериев при этом, что снижение добычи нефти, оно же отразится на уровне доходов, то есть оно повлечет и снижение доходов. Либо необходимо переналадить систему, когда нефти будет добываться меньше, но больше будет ее перерабатываться в России и больше продаваться, экспортироваться нефтепродуктов, и тогда это компенсирует снижение объемов, доходов от объема экспорта нефти. И, в принципе, тогда бесконфликтно решится вопрос, связанный с недопущением снижения бюджетных поступлений. И поэтому, как мне кажется, здесь никто не врал в этой ситуации. Просто различные ситуации и различные подходы.
Но технологически сократить производство нефти можно.
Ну, конечно, можно. Можно, конечно, да? Можно. Другое дело, что как бы это сокращение технологической нефти, оно тоже недешево стоит, потому что если вы заглушите скважину, ну, ее надо законсервировать. Потом, если вы решите ее, то есть это не так, как...
Это сотни тысяч долларов, по сути.
Это даже больше может быть, потому что это не так, как водопроводный кран, что вы открыли, закрыли, и какие затраты? Ну, только ваших усилий. Здесь совсем не так. И особенно это серьезно, даже более серьезно, чем в нефтяной отрасли, в газовой.
Возьмем последний звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, не кричите.
Это Владимир Анатольевич говорит.
Здравствуйте, Владимир Анатольевич, откуда вы?
Да, из Москвы.
Да, здравствуйте.
Я вот слушаю вашу передачу, и у меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот сколько мы с вами не качаем нефти, жизнь лучше не становится, а население постепенно умирает. Нельзя ли сделать так, чтобы прекратить вот эту безумную прокачку нефти во все концы? Не знаем уже, как только быстрее разбазарить. Это просто ужас какой-то. Так? Это надо поднимать население, давать науку, развиваться. Какая к черту? Хороший хозяин навоз не продаст никогда. Так? А тут нефть качают. Так? Ну, вспомните вы Менделеева, вспомните вы всех людей. Я против. Нас никто, россиян, не спрашивает, сколько качать нефти. А качают, 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 качают. А деньги распихивают по карманам и по западам. Не нравится мне это. Я против этого решительно.
Ну, что я могу сказать?
Это философский вопрос,
да, философский вопрос, конечно, это ваши внутрироссийские дела. Какая-то логика в этом, конечно, есть. Но, с другой стороны, если так уж получилось, что в ваших российских недрах есть много нефти, много газа, то просто сидеть на этих недрах тоже, наверное, смысла большого не имеет. То есть за счет этого, в принципе, Россия выживает. И, конечно, с одной стороны, Россия выживает и развивается, но с другой стороны, не зря говорят, что нефть – это может быть и проклятием страны, потому что получаемые доходы действительно во многом не возвращаются в Россию, или точнее, не все возвращаются, и где они оседают, ну и как с этим разбираться и бороться, это уж ваши внутрироссийские дела. У нас нет так много нефти и газа, поэтому у нас такой проблемы нету.
Ну вот вскоре проверим, кстати говоря, я думаю, где эти все доходы. Благодарю эксперта центра «Номос» Михаила Гончара за участие в нашей программе. Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А по окончании нашей программы «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый. Расследование убийства Андрея Козлова. Круг подозреваемых расширяется. Переговоры России с Белоруссией по снятию ограничений в торговле. Прогресс достигается с трудом. Столетие Сергея Королева. Генеральный конструктор становится иконой российской космонавтики. Он, между прочим, наш с вами земляк, господин Гончар. Всего Конечно. Доброго, господа. И до новых встреч.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220,